говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. А был ли Запад к проблеме культурного фатализма?» Подготовил и ведет передачу из нью-йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 3 сентября 1998 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу «А был ли Запад к проблеме культурного фатализма?». Микрофон автору Александру Генису.
Если в нынешней российской ситуации и можно найти что-то утешающее, то только в календаре. Хотя бы он не подвел. Кончился август, месяц, над которым, как верят многие, тяготеет проклятие. Свое гордое венценосное имя август получил в честь первого римского императора. И уже 87 лет спустя поплатился за свой снобизм. В августе 79 года произошло извержение Везувия, самая большая катастрофа Древнего Рима и первая в ряду тех, что сделали август проклятием календаря. Вот черные даты одного только нашего века. Август 1914-го, начало Первой мировой. Август 39-го, пакт Молотова-Риббентропа, который проложил дорогу Второй мировой войне, завершение которой прозвучали атомные взрывы августа 45-го. Август 61-го. Строительство Берлинской стены. С августа 64-го разгорелась Вьетнамская война. Август 68-го. Разгром Пражской весны. Август 90-го. Захват Ираком Кувейта. 91-й год отмечен путчем в России, которому уже не избавиться от прилагательного августовски. В августе 92-го года бушевал ураган Эндрю, самое дорогостоящее бедствие в истории США. Во всяком случае, так думали, пока не подсчитали убытки, которые принесло Америке наводнение августа 93-го года и стихийные бедствия августа 98-го. К этому списку злодеяний можно добавить еще два, специально для тех, кто безразличен к политике. Именно в августе умерли Мэрилин Монро и Элвис Пресли. Вряд ли стоит всерьез принимать эту календарную магию, хотя бы потому, что она работает только в северном полушарии. В Южном август вроде бы ведет себя поспокойней, и сезон государственных переворотов в Латинской Америке приходится на другое время. Однако над Россией, как показывают последние события, по-прежнему висит августовское проклятие, действие которого ни за что не ограничится одним месяцем. Об этом, о длительных последствиях нынешнего кризиса на национальное культурное сознание, и пойдет речь в нашей сегодняшней беседе. В одной из первых в Америке аналитических статей, обсуждающих нынешний кризис, видный историк России Ричард Пайпс утверждает, что самым тяжелым последствием августовских событий будет дискредитация в глазах россиян и демократии, и рыночной экономики. Пайпс пишет.
Два этих института, незаменимые условия стабильности и процветания, кажутся простым жульничеством. Все это неизбежно приведет, с одной стороны, к распространению антизападных настроений, которые и так были весьма популярны в последние годы. Соответственно, все с большей энергией и воодушевлением в России станут искать свой особый путь. Проблема, между тем, в том, что современный мир не знает других путей, ведущих к вожделенным ценностям стабильности и благосостояния, кроме тех, что проложили западные демократические общества.
Вот исходя из этого невеселого, но очень вероятного сценария, я и хочу обсудить один из проклятых вопросов отечественной истории – Запад в российском сознании. Конечно, сегодняшняя реальность не подчиняется компасу. Карта так и пестрит аномалиями. Взять, к примеру, Корею, которая география делит на северную и южную, а геополитика – на восточную и западную. Подобные головокружительные кульбиты истории вынуждают отказаться от прямолинейных антитез, доставшихся нам наследство от викторианской эпохи. Однако в российском сознании этот метафорический компас, кажется, еще не устарел. Он по-прежнему то ли помогает, то ли мешает ориентироваться во всемирном культурно-историческом пространстве. Понятно, что речь идет не о географии, а о тех глобальных символах, в которые Россия вырастила стороны света. Согласно традиционной историосовской географии, граница между двумя сторонами света проходит где-то в России, что при таких размерах как раз несложно. Сложнее определить даже не где, а когда Восток сменяется Западом. На моей памяти Восток то сдвигался к Атлантическому океану, то откатывался далеко к Тихому, уступая место Западу. В ранние 60-е, например, доминировал Запад, в поздние – Восток. В этой чехарде принимало активное участие государство, которое награждало стороны света дополнительной идеологической нагрузкой. Помнится, все ценное в Советском Союзе, от наручных часов до космических ракет, любили называть «Восток» или «Восход». Этот советский вариант древнего изречения «Ex oriente lux» – «Свет с Востока» порождал понятную и прямо противоположную реакцию. В самой лапидарной форме ее выразил еще Огарев.
«Скажите, как, какой силой закон природы извращен? Восходит с запада светило, а на востоке мрак и сон».
Спор аллегорических сторон света продолжается до сих пор. Но сегодня важнее не найти победителя, а понять, что такое Запад по-русски, что происходит с этим самым символическим Западом, когда он попадает в отечественные пределы. Согласно весьма распространенному мнению, западные институты, пересаженные на отечественную почву, меняют свою природу, становятся вывесками, миражами, призраками. Начиная с Петра, говорит один мой знакомый философ, Запад в России – сплошная потемкинская деревня.
Поверх барьеров. А был ли Запад? К проблеме культурного фатализма. Передачу подготовил в Нью-Йорке Александр Гиннес.
Надо сказать, что квази-Запад действительно важный феномен отечественного сознания, игравший огромную роль в истории русской мысли. Великий спор, который не только перебрался из прошлого века в наш, но обещает отравлять жизнь еще и в 21-м столетии, ведется в сущности вокруг не Запада, а именно что квази-Запада. Вопреки распространенному мнению, западники, ни Белинский, ни Герцен, не стремились механически перенести западную цивилизацию на русскую почву. Реальный Запад, который тот же Герцен слишком хорошо знал, чтобы идеализировать, никогда не был для них ориентиром. Западники искали для России свой Запад. Как и славянофилы, они мечтали о третьем пути, о западной свободе без западной буржуазности. Сложные взаимодействия Запада с квази-Западом привели к тому, что в разных странах посткоммунистического мира исповедуют разное понимание западной цивилизации. И эта дифференциация становится одной из самых жгучих политических и экономических проблем. Каждая страна открывает новую страницу пестрого социально-экономического атласа, в который превратился еще недавно однородный гомогенный мир. Пока цела была Берлинская стена, все лежавшие за ней страны казались на одно лицо. Конечно, и тогда их разделяло многое, но объединяло несравненно больше. Теперь все они не похожи. Начав приблизительно одинаковой ситуации, они выбирают себе разную судьбу. Собственно, тут нет ничего нового. Хроническая болезнь истории, из-за которой все беды нашей цивилизации, неравномерное развитие, разный темп прогресса. Это как землетрясениями. Пласты земной коры движутся с неодинаковой скоростью. Результат и в геофизике, и в геополитике один – тектонические возмущения, земля под ногами трясется. Российский кризис вновь заставил политологов заняться сравнениями, которые должны ответить на вопрос, почему постулируемая всеми посткоммунистическими странами задача перебраться с Востока на Запад, или, говоря другими словами, переход от социалистической к рыночной экономике, решается по-разному, причем настолько по-разному, что и узнать эту самую общую для всех задачу в разном исполнении уже невозможно. Самый распространенный ответ на этот вопрос всем известен. У каждого народа своя культура, а значит и каждая страна идет своим путем в свое будущее. Именно так объясняется и нынешний провал российской экономики. Рецепты западной рыночной экономики не учитывают самобытности, национальных традиций, культуры. Это общепринятая идея, как всякий трюизм, стоит того, чтобы ей заняться основательно. Поэтому попробуем внимательно взвесить аргументы, подкрепляющие эту концепцию. Ведь часто получается, что чем проще ответ, тем он подозрительней. В Нью-Йорке сейчас идет очень неплохой русский фильм «Брат». Я заметил, что там все время муссируется одна фраза, что немцу хорошо, то русскому смерть. На язык современной политической философии эту поговорку можно перевести следующим образом. Национальная культура детерминирует экономическое сознание. В такой формулировке эта проблема становится не российской, а мировой. Достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться, что мучительный вопрос соотношения национального и универсального в экономической политике приходится решать многим. У всех народов есть своя самобытность, и всем надо что-то с нею делать. Американский ученый Лоуренс Харрисон собрал и обобщил этот опыт в своей вышедшей 3 года назад книге. Она называется «Секрет преуспеяния. Как ценности национальной культуры определяют экономический и политический успех». Ответ на вынесенный в подзаголовок книги вопрос, пишет Харрисон, вынуждает искать новая международная ситуация.
Сегодня к странам с развитой рыночной экономикой пытаются прорваться самые различные государства. Россия, Египет, Аргентина, Лаос. Их экономическое будущее зависит не только от политики, технологического уровня, природных ресурсов, но и от другого, самого влиятельного фактора – национальной культуры. Чтобы понять, какие культурные ценности формируют необходимые для успеха психологические установки, следует проанализировать положение в тех странах, которые в последние десятилетия пережили экономическое чудо. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Каждая из этих стран добилась огромных успехов благодаря общему традиционному фундаменту – конфуцианству, который оказался мощным двигателем прогресса. По своим основным параметрам – трудолюбие, бережливость, предусмотрительность – этот религиозно-нравственный комплекс идей крайне близок к той протестантской вере, которая в соответствии с теорией Макса Вебера принесла победу рыночной экономике на Западе. Конфуцианская философия жизни помогает выходцам из Восточной Азии и в многонациональных государствах, где они выделяются своими успехами. Так, в Соединенных Штатах сегодня наиболее успешные мигранты – это китайцы, японцы и корейцы.
Экономические трудности, которые переживают сегодня все перечисленные автором азиатские страны, не отменяют их бесспорных достижений и не мешают доказать тезис о связи между экономическим сознанием и традиционной культурой. Такая концепция напрямую выводит будущее из прошлого и оставляет мало надежд народам, которые не облагодетельствованы необходимыми культурно-психологическими установками. К таким народам Харрисон относит, например, латиноамериканцев.
Тормозом в процессе модернизации стран Южной Америки являются их традиционные ценности. В терминах иберской культуры стремление к прибыли считается грехом и нравственным беззаконием, а предприимчивость и экономическое творчество ощущаются скорее угрозой стабильности, нежели общественным благом.
Понятно, что если встать на эту точку зрения, перспективы рыночного сознания в России кажутся совсем уж безнадежными. Надежда, однако, в том, что теория культурного детерминизма отнюдь не так бесспорна, как может показаться на первый взгляд. Чтобы убедиться в шаткости этих умозрительных абстракций, достаточно задать один элементарный вопрос. Если конфуцианская мораль действительно столь мощный генератор рыночного сознания, то почему он исправно трудится в Южной Корее, но категорически отказывается работать по соседству, в Корее Северной? Более того, из того же конфуцианства с его патернализмом, иерархичностью, авторитарностью, конформизмом ничего не стоит вывести коммунистический тоталитарный режим Пхеньяна.
Поверх барьеров. А был ли Запад к проблеме культурного фатализма? Передачу подготовил в Нью-Йорке Александр Гиннес.
Не выдерживает критики и другой иммигрантский аргумент теории культурного детерминизма. Успех азиатов в Америке можно объяснить не столько строем их души, сколько особенностями их истории. Они ведь далеко не первые и не единственные иммигранты-отличники в Америке. На них на эту роль претендовали ирландцы, евреи, русские, которые, между прочим, до сих пор удерживают первое место в неофициальном конкурсе иммиграции. Взглянув на этот список национальностей, можно вспомнить старый каламбур, развивающий известную марксистскую формулу «не бытие, а битие определяет сознание». В иммиграцию ведь и вообще не от хорошей жизни едут. Ну а тут казни египетские. Ирландцы бежали от голодной смерти, евреи от погромов, русские от коммунизма. Вот и на страны Дальнего Востока уже в наше время выпала повышенная доля катаклизмов. Хиросима, Мао, культурная революция, Корейская война, Вьетнамская. у мигрантов из этих несчастных стран просто другая закалка. Именно она, а не традиционные культурно-психологические установки, помогают им выжить и добиться успеха. В свободном мире, там, где не стесняют их энергии, сжатая пружина распрямляется и дает мощный толчок предприимчивости. То-то отсутствие рыночного сознания не мешает нашим иммигрантам, которые даже такое мощное американское учреждение, как налоговое управление, не всегда догоняет. Впрочем, я не настаиваю на правильности этого объяснения, хотя оно, мне кажется, проще и убедительнее культурного детерминизма. Дело в том, что авторы любых историосовских теорий, как и все люди в мире, крепки задним умом. Они пытаются рационализировать историю, объясняя настоящее прошедшим. Но история, как личность, неповторима. Нельзя, чтобы из истории исчезла зона непредсказуемости, ибо это и зона свободы. В этом смысле культурная самобытность – всего лишь псевдоним той исторической необходимости, которая уже принесла столько горя нашему веку вообще и России в особенности. Резюмируя нашу беседу, я хочу сказать, что сегодня принципиально невозможно сопрягать напрямую обсуждаемые здесь понятия – национальную культуру и рыночную экономику. Культура имеет дело с народом, а рынок – с человеком. Народ – это нечто идеальное, мистическое, метафизическое, а человек всегда конкретен. Он, конечно, входит в национальную культуру, но одним боком, не весь, не целиком. Как бы ни была важна культура, в современном мире она никогда не поглощает личность полностью. Всегда есть остаток, зазор между этими самыми национальными архетипами и свободой. И распоряжается этим зазором не история, не культура, а только свободная, несущая полную ответственность за свой выбор личность. Как я уже говорил в начале нашей беседы, понятие «Запад» мы все время используем как символ, но надо помнить и об ограниченности такого словоупотребления. Дело в том, что Запад обнаруживает свою метафоричность только в диалоге с Востоком. Стоит распасться этой связки, как и Запад теряет всю свою мифотворческую энергию. В таком одомашненном виде его уже запросто можно писать и с маленькой буквы. Это обстоятельство всегда надо учитывать, когда заходит разговор о пересаживании западных институтов на восточную почву. Представление о неких особых, специфически западных структурах, которые способны приняться и прорасти только в подходящем западном климате – миф. Все эти инструменты цивилизации мы называем западными потому, что они появились впервые на Западе. Но это еще ничего не значит. Главное – не где, а как они родились. Важно, что западные институты появились на свет естественным путем. Потому они и победили, что возникли сами по себе, а не были искусственно, как, скажем, плановая экономика, выращены на социалистических грядках. Стоит только убрать мироустрояющую претензию власти, как жизнь рано или поздно вливается в естественные для себя формы. Как говорят новейшие научные теории, в хаосе заключены семена порядка. Именно это, между прочим, и произошло на настоящем Западе, том самом диком Западе из американских вестернов. Все якобы западные ценности – гражданское общество, демократия, рыночная экономика, свободная пресса – возникли не из прихоти, а по необходимости, не сверху, а снизу. Запад никто не придумывал. Нет никакой специальной рыночной психологии, взращенной специфическими западными институтами и укорененной именно в западной душе. Падение идеологических догм оставляет место здравому смыслу. И не этот ли? Всем без исключения свойственный здравый смысл мы называем условным и потому безнадежно двусмысленным термином «Запад». Не с ним ли и собираются бороться отечественные враги западных влияний? 3 года назад в «Нью-Йорк Таймс» была напечатана статья Бориса Федорова, которая завершала горячее заклинание автора.
«Умоляю, не верьте ни западным экспертам, ни русским националистам, считающим Россию настолько самобытной, что никакие мерки цивилизованного мира к ней не подходят. Это ведь просто глупость».
К несчастью, в пораженной августовским кризисом стране услышать этот призыв будет еще труднее, чем раньше.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «А был ли Запад?» к проблеме культурного фатализма. У нашего микрофона был Александр Генис.
Две минуты на объявление и перейдем ко второй части выпуска «Поверх барьеров» – русским вопросам.
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Разговоры с небожителем». О книге Соломона Волкова «Беседы с Иосифом Бродским» размышляет Борис Парамонов. Передача впервые вышла в эфир 3 сентября 1998 года.
Вышла по-английски в издательстве Free Press и по-русски в эмигрантском издательстве «Слово» книга Соломона Волкова «Разговоры с Иосифом Бродским». Это, несомненно, выдающееся событие. Книга бесспорно удалась. Бродского удалось разговорить. Говорил много и охотно. Я бы сказал, не без энтузиазма. Это впечатляет тем более, что эти разговоры с поэтом Волков вел на протяжении полутора десятков лет. И за это время Бродский не охладел к проекту. Может быть, потому и не охладел, что работа велась исподволь, что называется, не утомляла. Но вот кого уж наверняка она утомила, так это Соломона Волкова. Он проделал колоссальный труд. Ведь в каждой беседе, это видно из книги, он тщательно готовился, прочитывал массу литературы. В книге, например, есть главы о Роберте Фросте и Уинстоне Одене, любимых англоязычных поэтов Бродского. К соответствующим беседам Волков прочитывал не только стихи Фроста и Одена, а это трудное дело, читать поэзию в подлиннике не на родном языке, но и литературу о них, например, трехтомную биографию Фроста, написанную Томпсоном. Да и вообще разговаривать с Бродским было не нелегким делом. Интересно, что он на эти разговоры пошел. Можно предположить, что его на это толкнуло. Думается, большой международный успех другой работы Волкова, мемуаров Шостаковича, им записанных как результат таких же разговоров. С Волковым можно иметь дело, он его исполнит на высоком уровне. Такая, думается, была у поэта мысль. И Волков не обманул ожиданий. Ассоциация немедленно тут возникает со знаменитыми разговорами Гёте, записанными Керманом. Но и разница большая есть в пользу Волкова. Керман был простым протоколистом, записчиком Гёте. А Волков инициировал беседы с Бродским. Самый проект представил и успешно его осуществил. Сделана большая культурная работа. Что, на мой взгляд, важнейшее сделано? Книга помогает понять Бродского. Она дает, я бы сказал, ключ к многочисленным шифрам его поэзии. Яснее делается тематика Бродского, самое мировоззрение его. И сам человек яснее делается, а это очень много. Потому что главный вывод, следующий из прочтения книги, о масштабе личности как условии поэтического творчества и его воздействия. Понимая, что большой поэт – это едва ли не в первую очередь большой человек. Что поэтический дар – условие, конечно, необходимое, но недостаточное для создания большой поэзии. Литературно одаренных людей сколько угодно, и талантливых поэтов достаточно, но гениальную поэзию способны создавать только очень значительные крупномасштабные люди. Каким же человеком был Бродский? Что становится понятно в отношении его личности по прочтению книги Волкова? Вот об этом я и буду сегодня говорить. Отнюдь не о стихах Бродского. Стихи в его собственных книгах. Но, повторю, их лучше понимаешь, вглядевшись в человека. Главное, суммарное, генеральное впечатление о человеке. Бродский не носился с собой, не был самовлюбленным, не обладал этой столь часто раздражающей в людях искусства преувеличенной заботой о себе, о своей славе, об оценке современников, вообще о всяческом престиже. Любил искусство в себе, а не себя в искусстве, словами Станиславского. Не участвовал в литературных крысиных бегах. Есть такое американское выражение, обозначающее жизненно-карьерную гонку. Не делал карьеры ни в коем случае. И биографии себе не делал. Она сама делалась. Это Ахматова произнесла о нем знаменитую фразу. «Какую они нашему рыжему биографию делают?» Они, значит, большевики, советская власть. Шедевром этого невольного творчества был, конечно, процесс Бродского, сделавший его международно знаменитым еще до того, как узнали его стихи. Но вот что интересно. Вот что, можно сказать, изумляет. Бродский сам отнюдь не придавал этому событию такого уж большого значения. Вот что он сказал об этом Волкову.
Могу сказать, что не ощущал все эти события ни как трагедию, ни как мою конфронтацию с властью. Я отказываюсь все это драматизировать. Поверьте, никакого впечатления все это на меня не произвело. Действительно никакого.
Это может показаться даже и кокетством, но Волкову не показалось, что говорит очень в его пользу. На эти высказывания Бродского он заметил: «Я понимаю, это часть вашей эстетики». Очень проницательное замечание. Ведь где-где, а в эстетике своей художник не может быть неискренен. Это так же невозможно, как, скажем, изменить данное тебе от природы лицо. И в то же время в эстетике, так парадоксально сформулированной, открывается некое этическое измерение. Вообще, должен сказать, что это меня в разговорах Бродского удивило едва ли не более всего – напряженность его морального сознания. Он очень много говорит об этике, ей-богу, не меньше, чем Солженицын. И открывается обаятельная черта в его морали. Как раз вот это самое, с трудом произношу это неадекватное вроде бы слово – скромность. Вот потрясающее своей неожиданностью место из разговоров Бродского. Он рассказывает, как его везли в ссылку в Столыпинском вагоне.
И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик. Ну, как их какой-нибудь Крамской рисовал. Точно такой же. Эти мозолистые руки, борода. Все как полагается. Он в колхозе со скотного двора несчастный мешок зерна увел. Ему дали 6 лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет и никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек ни в России, ни на Западе на его защиту не подымется. Никогда. Просто потому, что никто и никогда о нем не узнает. Это было еще до процесса Синявского и Даниэля. Но все-таки уже какое-то шевеление правозащитное начиналось. Но за этого несчастного старика никто бы слова не замолвил. Ни BBC, ни «Голос Америки». И когда видишь такое, это, ну уж больше ничего не надо. Потому что все эти молодые люди, я их называл борцовщиками, они знали, что делают, на что идут, чего ради. Может быть, действительно ради каких-то перемен, а может быть, ради того, чтобы думать про себя хорошо. Потому что у них всегда была какая-то аудитория, какие-то друзья, кореша в Москве. А у этого старика никакой аудитории нет.
Еще раз скажу, в Бродском тут слышится Солженицын, едва ли не текстуально. Но я очень бы не торопился на основании подобных высказываний говорить что-нибудь о каком-нибудь народничестве Бродского. Чего не было, того не было. Рассказ этот повернут острием не за народ, а против интеллигентского самокопошения, против тусовочного интеллигентского сознания. Интересно, это поэтическая словесная мелочь, но такая выразительная. Борцовщик, по аналогии с форцовщиком. Не нужно носиться с собой, живя в трагическом мире. Вот поинт Бродского. И тут, и вообще во всех его разговорах, и в творчестве его. А мир трагичен не потому, что существует коммунизм или колхозы, а изначально. Вспоминается старая шутка. Ему не советская власть не нравится, ему мироздание не нравится. Но, сказав такое, сразу же останавливаешься и задумываешься, а так ли это? Вернее, можно ли перевести сознание трагедийности бытия в оценочный план? Нравится, не нравится? Ведь Бродский таких оценок отнюдь не дает, не делает. Он моралист, но не морализатор. Он стоик, принимающий мир таким, каков он есть». Повторяю и подчеркиваю. Главное в Бродском – масштаб. И масштаб этот крупный, предельно крупный. Не имеет значения не то, что личность, а ее проблемы и неприятности, испытываемая ею боль. Личные неприятности, какая-нибудь там отсидка, если она не грозит тебе неминуемой смертью, мелковата для трагедии. Вспомним замечательный афоризм Бродского. «В настоящей трагедии гибнет не герой, а хор». Или, как еще он сказал в этих разговорах, «важен крик, а не боль». Буквально, боль биографична, крик внеличен. Вот главное в его масштабе – внеличностность, сверхличное измерение. Впрочем, тут нужна прямая цитация. Это из разговора о Цветаевой. Интересно, как он начал этот разговор с Пушкина.
«Принято думать, что в Пушкине есть все. И на протяжении 70 лет, последовавших за дуэлью, так оно почти и было. После чего наступил 20 век».
И дальше непосредственно Цветаевой, пережившей вместе с нами времена, которые Пушкину и не снились.
Цветаева действительно самый искренний русский поэт. Но искренность – это прежде всего есть искренность звука, как когда кричат от боли. Боль биографична, крик внеличен. Тот ее отказ перекрывает, включая в себя вообще все, что бы то ни было. В том числе личное горе, отечество, чужбину, сволочь тут и там.
После этого Бродский произносит замечательные слова о том, что в искусстве важен не опыт, а материал. Цитирую, «жизненный опыт ничего не подтверждает. В изящной словесности, как и в музыке, опыт есть нечто вторичное». Конец цитаты. То есть опыт – это опять же что-то, как теперь говорят, личностное. Что же такое материал? Можно подумать, время, история, трагедия истории. Оказывается, нет. Материал – это язык. Тут начинается важнейшая тема Бродского. Он об этом говорил много раз в многочисленнейших эссе и в Нобелевской своей лекции. Процитируем из разговоров с Волковым.
«У поэта перед обществом есть только одна обязанность, а именно писать хорошо. То есть обязанность это по отношению к языку. На самом деле поэт – слуга языка. Он и слуга языка, и хранитель его, и двигатель. И когда сделанное поэтом принимается людьми, то и получается, что они в итоге говорят на языке поэта, а не государства. Например, сегодня итальянцы говорят на языке, который большим обязан Данте, нежели всем этим гвельфам и гибеллинам с ихними программами. На сегодняшний день русский человек не говорит языком, передовиц. Думаю, и не заговорит. Советская власть торжествовала во всех областях за исключением одной – речи».
Это замечательные слова, и о них можно долго говорить, но тут хочется подпустить небольшой завиток, такую арабеску. Что первым делом приходит на ум, когда мы вспоминаем неофициальную, неофициозную речь эпохи коммунизма? Анекдоты и жаргон, сленг, так сказать, профанация официоза. И вот что крайне интересно, речь самого Бродского густо насыщена этим советским или, лучше сказать, антисоветским сленгом. Это не случайно, в этом есть система и метод, есть выбор. Хочется сказать, нравственный. Это то, чего не понял Солженицын у Бродского, однажды даже печатно высказавшись в американской прессе о нечувствии Бродским русского языка. Он, Солженицын, не учел, что русский язык советского периода ориентирован не на дали, а как раз на сленг. Примеры его у Бродского многочисленные и поразительные, особенно резко выделяясь в сочетании с языковыми реалиями высококультурного человека. «Я переводил английских метафизиков в основном для Криши. стиле. Главное в ахматовской фене – афористичность. Это вульгарность, переведенная в прием, педалированная, сыгранная, то есть художественно значимая. И тут очень интересно открывается Бродский. В нем начинаешь замечать некий синтез простонародности и аристократизма. Если подумать и кое-что вспомнить, например, Льва Толстого, то подобное сочетание не покажется таким уж парадоксальным, наоборот, как бы естественным, чуть ли не обязательным. Горький вспоминал, как его покоробили в разговоре Толстого многочисленные нецензурные обороты. Он готов был обидеться, посчитав, что это с ним, с простолюдином Пешковым, Толстой так разговаривает, полагая, что тот не понимает иного языка. А потом увидел, что Толстой со всеми так разговаривает. Тема тут «художник как хозяин языка». Но вот эта хозяйская повадка, этот аристократизм попробую рассмотреть не в плане поэтики Бродского, а в плане его этики. Тут просматривается некая экзистенциальная позиция. Об этом и поговорим.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете выпуск «Русских вопросов». Его название «Разговоры с небожителем». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Спешу оговориться. Это, конечно, абстракция. Отделять у Бродского этику от поэтики. Поэт – существо целостное, тотальное. У него все – стихи. Тема здесь в том, что поэтическое творчество для Бродского – это и есть нравственная деятельность. Вот как он говорил об этом с Соломоном Волковым.
Дело в том, что в настоящих людях, в людях реализовавшихся, есть особая мудрость, когда вы понимаете, с кем или с чем имеете дело, независимо от того, что человек перед вами сидящий вякает. Без разговоров. Это чутье, этот последний главный инстинкт связан с самореализацией и, как ни странно, с возрастом. То есть до этого доживаешь, как до седых волос, до морщин. Я подчеркиваю важность самореализации. Есть некие ее ускорители, и литература – это один из них. Я думаю, что читатель, как это ни грустно, всегда отстает. Я не хочу сказать, что автор – существо высшего порядка, но все-таки психологические процессы…
Бродский замялся. Протекают на разных уровнях, подсказывает Волков.
Главное, с разной скоростью, продолжает Бродский. Я, например, занялся изящной словесностью по одной простой причине. Она сообщает тебе чрезвычайное ускорение. Когда сочиняешь стишок, в голову приходят такие вещи, которые тебе, в принципе, приходить не должны были. Вот почему и надо заниматься литературой. Почему в идеале все должны заниматься литературой. Это необходимость видовая, биологическая. Долг индивидуума перед самим собой, перед своей ДНК. Во всяком случае, следует говорить не о долге поэта по отношению к обществу, а о долге общества по отношению к поэту или писателю. То есть обществу следовало бы просто принять то, что говорит поэт, и стараться ему подражать. Не то, что следовать за ним, а подражать ему.
В этом высказывании несколько слоев, несколько тем. Первое – самореализация как долг личности перед собой, антропологический долг. Этика самореализации – это аристократическая этика, это Ницше, если угодно. Здесь в словах об антропологическом долге слышится тема его сверхчеловека, структурное сходство налицо. Вторая тема – о примате поэта, о главенстве, доминации поэта в обществе как норме долженствования. Это идет из той же аристократической установки, но тут уже отечественная нота слышна – российский культ поэзии, литературы, писателя как учителя и вождя. Однако эта русская тема преломляется у Бродского, опять же, в аристократическом ключе. В русской традиции писатель-вождь, потому что он одновременно слуга народа, жертву ему своим творчеством приносящий. У Бродского другое. Общество должно подчиняться поэту, а не поэт обществу. Тут не только Ницше, но Ибсен, Брандт, а еще лучше строитель Сольнес. Но, и вот тут гениальность Бродского больше всего сказывается, аристократизм его не кастовый, а народный все-таки. Что такое поэзия как аристократическое занятие? А то же самое, что древний миф, слагавшийся в самом что ни на есть низу, вообще до развлечения верха и низа. Если не литература как таковая, то поэзия во всяком случае живет вне этих развлечений.
Искусство по природе, по сути своей, иерархично. Сознание литератора тоже иерархично автоматически. В этой иерархии поэзия стоит выше прозы. Хотя бы потому, что поэзия старше. Поэзия вообще-то очень странная вещь. Она достояние троглодита и сноба. Она может быть произведена и в каменном веке, и в самом новейшем салоне. В то время как для прозы необходимо развитое общество, развитая структура, какие-то устоявшиеся классы. Поэт работает с голоса, со звука. Содержание для него не так важно, как принято думать. Для поэта между фонетикой и семантикой разницы почти нет.
Смысл этих гениальных и абсолютно аутентичных слов – поэт – существо внесоциальное, если не антисоциальное. Это явление природы, а не общества, не культуры, не истории. Это вот и есть, вспомнив знаменитый термин, столь долго искомый благородный дикарь Жан-Жака. У Бродского Крусо имплицитное уточнение. Если и существует благородный дикарь, то это поэт. Вот почему человек, просто человек, Бродского не интересует. Вот почему он так много говорит в этой книге о неважности, ненужности опыта, индивидуальных неурядиц, биографии и даже истории. Тем более истории. История и культура – это то, что, как и человек, обречено на неминуемую гибель в масштабе времени, переходящего в вечность. Цвет времени серый, говорит Бродский, но это цвет смерти. Поэт – это существо, стоящее с глазу на глаз не с историей и культурой, и даже не с временем и вечностью, а с бытием и небытием, с Богом, попросту говоря, если здесь уместно слово «попросту». Знаете, что я все время вспоминал, читая разговоры с Бродским? Книгу Алексея Федоровича Лосева «Античный космос и современная наука», где подробно описывается интимное зерно античного мировоззрения, представление о так называемом «мировом годе», в течение которого сгорает и вновь возрождается Вселенная. Именно так. Бродский – грек, античная фигура. Но, возведя разговор о нем к такому предельному временному и пространственному масштабу, не мешает пафос снизить иронией. И тут я вспоминаю, как был описан Бродский в романе Василия Аксенова «Скажи изюм». Там его звали Али Конский, и выяснялось, что он не еврей, а грек. Вспомнив Аксенова, мы неотвратимо возвращаемся на Землю, даже не на астрономическую с большой буквы, а на цивилизационные асфальты. Тут есть тема, кровно меня задевшая. Волков инициировал разговор о биографически-историческом аспекте литературы, о культурном значении соответствующих разысканий, о необходимости проецировать искусство на историю общества, даже на биографию художника. Бродский на это сказал.
Меня совершенно выводит из себя, когда, например, литературоведы посвящают свою жизнь доказательству того, что Альбертина у Пруста на самом-то деле Альберт. Это не литературоведение, а процесс обратный творчеству. В частности, творчеству исследуемого писателя – расплетание ткани. Представьте себе, литератор сплел все это кружево, скрывая некоторый факт. Сокрытие зачастую есть источник творчества, форма созидания, если угодно. Автор как бы набросил вуаль на лицо, и тот, кто расплетает это кружево, раскрывает всю эту сложную фабрику, занимается делом прямо противоположным творческому процессу. Если угодно, это сожжение книги, ничуть не лучше. Нет ничего бездарнее, чем рассматривать творчество как результат жизни тех или иных обстоятельств. Поэт сочиняет из-за языка, а не из-за того, что она ушла. Биография, повторяю, ни черта не объясняет.
Волков возражал ему, и очень дельно, по-моему. Вообще, тут Бродский говорил с голосом Ахматовой, сказавшей «Фрейд – враг творчества номер один». Короче, я с Волковым согласен, а не с Бродским. Но вот тут-то и сказывается отличие литературного гения от человека, просто интересующегося литературой и ее обстоятельствами. Если это и ошибка, то Бродский имеет на нее право. Тогда зайдем с другого фланга. Я все-таки углядел у него одну слабость, слабину, можно сказать. Бродский, говоря об Одене, рассказал такую историю, имевшую место в Кембридже.
Я помню, мы с Оденом пошли на ланч в месс-холл. И не то чтобы Оден и его коллеги третировали, но им было совершенно на него наплевать. Знаете, когда тебя оттирают от миски, от стола. Это такая английская феня, дескать, у нас академическое равенство. Но на самом-то деле какое же это равенство? Есть люди гениальные, а есть просто. И профессиональные академики это должны бы понимать. Думаю, они это так или иначе понимают. Так что на самом деле это подлинная невоспитанность, подлинное неуважение.
Вот когда у Бродского комплексочек выскочил. И история, и биография выявилась, и личные обиды многих лет. И дело даже не в утрате метафизического масштаба. Нечего здесь стрелять из пушек по воробьям. Сказалась тут глухота конкретной культурной ситуации. И глухота какая-то наигранная. Я не могу представить, чтобы Бродский не понимал, в чем тут дело. Ведь что совершенно ясно? Оден –
это так не воспринял, потому что он сам англичанин с головы до ног, и никак его не задевала эта академическая небрежность. Тут не литература, а habeas corpus act. Любой англичанин считает себя самодостаточной и самоценной личностью, и не надо ему для этого гениальные стихи писать. Бродский здесь не за Одена обиделся, а давняя обида за себя сказалась. Спроецировал на Одена опыт своих многочисленных неудач и болей. И обида была на Россию, конечно. В Англии-то, в Кембридже его признавали. Впрочем, можно и по-другому сказать. Обида была не на Россию, а за Россию, не желавшую признавать своего гениального сына. Себя, а отнюдь не его обделявшую. В разговоре с Бродским чрезвычайно удачно выбрана концовка, где поэт говорит, что желает себе судьбы Архилоха, от стихов которого остались только крысиные хвостики. Весь Бродский здесь сказался, исчерпывающее резюме получилось. Это я и имел в виду, с трудом произнеся о Бродском слово «скромность». Скромность – это метафизическая, в расчете на вечность, в которой уж точно от него что-то останется.
«Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество. Вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Ильин Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».